нашей веры.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и моя собеседница, известная вам по многим нашим цикловым передачам, журналист Елена Александровна Смирнова. Обычно Елена Александровна берет интервью сама и задает вопросы, а сегодня она в непривычном для себя амплуа. Вопросы буду задавать я. И встретились мы в день представления известного всем нашим радиослушателям старца с острова Залит. Речь идет о протоиерее Николае Гурьянове. 15 лет назад он отошел ко Господу. А пригласил я Елену Александровну не просто так, а потому что она автор одного альбома и одной книги об отце Николае. Елена Александровна, вы лично были знакомы с отцом Николаем?
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К великому моему сожалению, я не была знакома с отцом Николаем Гурьяновым. Всего лишь должна была сделать книгу о нем как редактор, потому что по своей основной профессии я являюсь литературным редактором. И вот книгу об отце Николае Гурьянове я тоже должна была сделать как редактор. Но получилось так, что составитель не принес материалов. Обещал, но не принес. Ну, бывает такое. А книгу мы готовили, даже книгу-альбом, к первой годовщине со дня представления старца Николая Гурьянова. Представление у него 24 августа, на дворе уже март, а материалов никаких нет. Ведь, как вы понимаете, нужно еще и сдать в типографию. В типографии тоже какое-то время книга должна была быть. Но так как я очень много слышала про батюшку Николая и знаю многих людей, которые с ним связаны, мне стало так жалко. Как же так? Вот есть средства на издание книги, есть даже какие-то некрологи, которые принес отец Олег Теор, известный митрофорный протоиерей из Пскова. Но вот кроме вот этих материалов, некрологов и кое-каких фотографий, ничего не было. И тогда я решила сама поехать и собрать материалы. А заодно проспросить моих знакомых, которые здесь живут в Москве или где-то поблизости, кто может мне рассказать. И вот таким образом получился первый альбом. Сразу откликнулось очень много людей. Отец Алексей Лихачев и известный всем отец Леонид Грилихис. Кроме того, у нас оказались воспоминания протоиерея Иоанна Миронова. И мы также обратились к некоторым другим духовным чадам батюшки. А когда я поехала на остров и в Псков, то оказалось, что мне пришлось съездить даже не один раз. И там, благодаря отцу Олегу Теору, я смогла прийти к владыке Евсевию Псковскому. И уже он благословил, чтобы для нашего альбома, в который он писал вступление, нам написали свои воспоминания матушка Георгия из Иерусалима и матушка Варвара из Пюхтицкого монастыря. И у всех остальных, чьи воспоминания вошли в этот альбом, я брала уже сама интервью. Должна вам сказать, что материалы набрались очень быстро. То есть отец Николай сам нам помогал. И куда бы я ни приезжала, везде я встречала его духовных чад и людей, которые с ним связаны. Чудесным образом буквально собирались эти материалы. И, например, матушка Георгия прислала мне эти материалы через известную певицу Валентину Толкунову, которая, оказывается, очень часто приезжала в Иерусалим. От Валентины Толкуновой, «Царствие ей небесное», я получила тетрадочку, написанную, собственно, ручно матушкой Георгией, в которой она делилась своими воспоминаниями про отца Николая. Известно, что он вел ее по жизни, он же ей предсказал то, что она поедет в Иерусалим, он молился и о ней, и о матушке Варваре, и благодаря его молитвам укреплялась Пюхтицкая обитель. Об этом они пишут в своих воспоминаниях. Параллельно, когда мы делали альбом который, кстати, называется «Не прощай, а здравствуй», у меня набирались материалы и на книгу, но об этом немножко позже. А вот почему «Не прощай, а здравствуй»? Потому что в этот альбом мы поместили стихотворение одной из духовных чад отца Николая, которое так и начинается «Не прощай, а здравствуй, батюшка родной». И я подумала, действительно, ведь мы же, как православные христиане, знаем, что человек после своей кончины никуда не уходит, не исчезает, не растворяется, не разлагается его душа на атомы, а он живой. Поэтому «Не прощай, а здравствуй». И начала я этот альбом именно с материалов, в которых были некрологи. Владыка Евсевий сначала сопротивлялся этому. Он говорил, что так нельзя, надо сначала рассказать о жизни батюшки, о том, вот какой он был, как он помогал людям, какой он был аскет, как много он перетерпел. Ведь мы знаем, что он был и в ссылках, и в лагерях, и у него были и ноги переломаны, пальцы на ногах. Он даже летом в валеночках ходил, как рассказывают. Но я подумала, что мы начнем именно с его блаженной кончины. Потому что, как я сказала, кончина – это не конец. На самом деле это вот то самое успение, после которого душа возрождается в жизнь вечную. Вот в отношении отца Николая мы это можем сказать совершенно точно, потому что, судя по тем воспоминаниям, с которыми я познакомилась от его духовных чад, это был истинный праведник. Вот мы говорим «святой праведный». Иоанн Кронштадтский, святой праведный Алексей Мечев. У нас очень мало святых праведных. У нас очень много преподобных, потому что монахам как-то, как выясняется, легче стать святыми. А вот среди священнослужителей это очень трудно. Это тяжелейший крест. И мы сами, как паства, бывает, тоже мешаем священникам становиться святыми.
Да, особенно народное почитание, как мне кажется, когда клириков окружают какой-то подчас ненормальной любовью и каким-то гипертрофированным почтением, я думаю, что человеческая душа, которая, к сожалению, у всех у нас повреждена грехопадением и склонна к тщеславию, она волей-неволей начинает воспринимать все это за чистую монету, и смотришь, человек уже как-то ходит гордо подняв голову и мыслит о себе так, как об этом сказано в Евангелии, несмь якоже прочие человецы. То есть уже ему кажется, что в силу своего сана он какой-то особенный. Ну, и ясно, что люди, окружающие его, всячески это подтверждают. Поэтому я думаю, что действительно нашим священникам очень сложно пройти вот этот путь и не повредиться, потому что, конечно, народ у нас такой любвеобильный, прямо скажем.
Ну, об этом еще нас предупреждало и Священное Писание. Помним, как говорилось, что вот я Павлов, я Аполосов, то есть выделяется именно пастырь, а о Христе даже бывает, что и забывают. И, конечно, надо быть такого уровня пастырем, как Иоанн Кронштадтский, чтобы не обращать внимания на тех иоаннитов, которые его окружали. Это было довольно страшное явление, слава Богу, что он был выше всего этого в силу своей такой жертвенности. И отец Николай Гурьянов отличался особым тоже смирением. Он не думал о себе очень высоко и даже старался показаться некоторым таким юродивым, скажем, слишком простоватым, хотя он имел прекрасное образование. Вот мы знаем, что он закончил и педагогическое училище, педагогический институт, к сожалению, ему не удалось закончить, потому что он выступил в 29-м году против закрытия одного из храмов, после чего его отчислили из института. Но, вероятно, это было и промыслительно, потому что батюшка стал батюшкой. И мы его знаем уже не как педагога, хотя он и служил на этом поприще, а именно как священнослужителя. Он принял сан иерея, но почти сразу же попал под большевистскую богоборческую мясорубку и оказался в лагере под Киевом, а через год в Коме, где ему пришлось работать на строительстве железной дороги, и вот он вспоминает, что была такая жуткая, просто страшная ночь, когда они стояли в ледяной воде, было ледяное крошево, и к утру оказалось, что погибли все, кроме него. Вот он один, наверное, только своей такой молитвы, и мама о нем молилась, наверное, очень сильно. Он выжил, но, к сожалению, это сказалось на его здоровье. У него были очень больные ноги. И вот, кстати, к вопросу о том, был ли он монахом. Вот мы уже сказали, что преподобным быть легче. Их больше, намного больше, в сотни раз больше, да, если не в тысячи. И почему-то вот есть такое мнение, которое распространяют бывшие келейницы, но вот из них осталась одна, Граян Татьяна, что он якобы был даже тайным епископом. Ну вот как сам отец Николай рассказывал, он хотел быть монахом. Была у него такая мечта. И даже более того, ему сшили облачение. Вот есть фотографии, где он в этом облачении. Но, к сожалению, это облачение во время войны сгорело, потому что помещение, где находилось это облачение, попало под бомбежку. И отец Николай, как человек духовный, посчитал, что нет Божьей воли. И он был целибатом, он был белым священником, поэтому никак епископом он быть не мог. Не говоря уже о том, что во всех своих послужных списках он себя везде писал, как иерей, или там потом, когда он стал протоиереем, протоиерей, он и людям это говорил, поминайте меня как протоиерей Николай. Кроме того, если бы он был тайным епископом, он бы не имел права литургисать по канонам православной церкви, это невозможно. А он литургисал, то есть он служил литургию. Те, кто говорит, что он епископ тайный, он ему приписывает попрание церковных канонов. И те, кто соглашается с этим, тоже оскорбляют батюшку Николая таким образом, приписывая ему попрание церковных канонов.
Елена Александровна, есть очень много людей, которые имеют такое устроение мифотворческое. Они очень любят сочинять мифы, очень любят их слушать и очень любят их распространять. Вы, как исследователь жизни протоиерея Николая, можете рассказать еще о каких-нибудь мифах, которые имеют широкое хождение среди нашего православного народа, но которые не имеют отношения к истине?
Да, есть такие мифы, но мне хочется перед тем, как к этому перейти, закончить вот те же мифотворцы, то есть две последние келейницы, которые были при отце Николае, а, кстати, привезены они были туда, на остров, нынешним епископом, а тогда он был еще пока игуменом Тихоном Шевкуном. Он мне об этом говорил сам. Ему сказали, что за батюшкой некому ухаживать на острове. А на острове он провел несколько десятков лет в храме святителя Николая на острове Залита. Это бывшие Талапские острова. И когда батюшку хоронили, вот этих келейниц, мифотворниц, спросили, монах ли он. Об этом спрашивал сам владыка Евсевий в присутствии свидетелей. В частности, об этом рассказывала игуменья Елисавета, настоятельница Спас-Елеазаровского монастыря. Несколько лет назад она отошла ко Господу, но у меня есть эти записи, записано на диктофон. И она говорит, что владыка Евсевий задал этот вопрос келейницам, монах ли он, потому что от этого зависело, как хоронить. Обе они твердо сказали, нет, не монах. Он еще раз переспросил, потому что вопрос очень серьезный, действительно серьезный вопрос, монах ли он. И обе они опять сказали, нет, не монах. Ну что ж, сказал владыка Евсевий, тогда все ясно, хоронить будем как протоиерея. Поэтому вот этот вот миф о том, что он епископ, даже Нектарий, имя ему даже придумали, это по-настоящему миф. И вы правы, Илья, действительно существуют люди, которые любят сказки, мифы. Для чего это было нужно? Этот вопрос к этим людям. Одна из версий, которой придерживается очень много людей, это версия того, что эти две келейницы, Валентина и Татьяна, имели монашеский постриг. неблагословленный архиереем. То есть это нелегитимный постриг, нелегитимный по нашим канонам. И они себе придумали такую версию, что архиереем был отец Николай, и он их благословил. Выпускаются какие-то фильмы, пишутся книги. Вот с их стороны мы имеем, например, вот один из первых альбомов, который вышел как раз в течение года после кончины батюшки Николая, в которых проводятся эти идеи. Но, как известно, многие и жители острова, и жители окрестностей Пскова и Петербурга специально ездили в Псково-Печерский монастырь, и в том числе и к отцу Иоанну Крестьянкину, и спрашивали, что это такое, почему вот эти келейницы создают вот эти мифы, почему батюшку заперли, к нему не пускали людей, которых батюшка окормлял десятилетиями. Это были и священнослужители, это были и монахи, которым он и предрек их путь, это были и местные жители. И та версия, что батюшка оказался без надзора, это чистая ложь, потому что люди на острове ухаживали за батюшкой. Так вот, в Псково-Печерском монастыре сказали сжечь книги, которые выпускают эти две келейницы. Ну, фотографии, если хотите, вырежете. И вот я свидетельствую, я на острове посещала многих людей, многие дома, и мне показывали люди вот эти самые фотографии, вырезанные из альбома. Сначала я удивилась, а зачем вы портите книгу, потому что я сама человек книжный, и писать в книге или вырезать из нее что-то для меня всегда боль сердца. И они мне объяснили это, что им так сказали в Псково-Печерском монастыре. Ну, к мифотворчеству еще относится, конечно, якобы почитание отцом Николаем таких одиозных фигур, как Распутин Григорий, Иоанн Грозный. Когда я как журналист провела свое журналистское исследование, то есть я побеседовала с людьми, которые знали батюшку десятилетиями, я им задавала вопрос, действительно ли батюшка говорил о том, что вот есть какая-то определенная святость у Григория Распутина или Иоанна Грозного. И все говорили, что ни разу в жизни они от него этого не слышали. Келейница Татьяна Граян, себя она позиционирует как теперь уже даже схемонахиня Николая, делает какие-то фильмы, где очень интересные получаются постановки. Я вот посмотрела один фильм, там 12 с чем-то минут, о том, что говорит отец Николай по поводу Распутина. Значит, человек, который задает ему вопросы, не виден. Мы не видим по его губам, какие конкретно вопросы он задает. Батюшке подсовывают фотографию, где, значит, такая картинка. Распутин держит в руках иконку царевича Алексея. Вот как вот играют на чувствах людей, на чувствах, на монархически настроенных людей, любящих царевича Алексея. И якобы задаются какие-то вопросы, и батюшка там отвечает «да». Надо молиться. И один раз даже там вдруг это лицо с губами высовывается, и видно, что он что-то говорит, а звука нет. То есть это явное, вот я как работник радио могу сказать, что это просто явный монтаж. На какие конкретно вопросы отвечает батюшка, мы сейчас сказать не можем. На что он отвечает? Да, надо молиться. Мы не знаем, какой вопрос был задан. И вот такого рода монтаж мы видим, допустим, сидит батюшка в руках, руки безвольные, уже он старенький, ему больше 90 лет, пальцы такие вот слабенькие, и ему вставили явный фотомонтаж, толстую книгу о Распутине, и сфотографировали так. Я знаю, что к нему приезжали люди, которые задавали вопросы, в том числе священники. Действительно ли, батюшка, вот надо как-то почитать Распутина? Что это такое? И батюшка отвечал, юродствуя на все это. А одному он сказал, когда задали вопрос, что как же так, батюшка, вот вас позиционируют как сторонника вот этого человека. Что теперь делать? Давайте мы вот скажем, выступим. Он сказал, что уже поздно. Уже все сделали, уже приписали бедному пожилому старику, приписали вот этот миф. Почему эти келейницы так себя вели. За их спинами явно есть некая, я не знаю, организация, люди, но, как мне сказали, этот проект был очень хорошо проплачен. Ну, судя по тому, что он хорошо проплачен, мы можем видеть, как монахиня Граян выпускает свои дорогостоящие книги. Мы знаем, как сейчас трудно выпустить книги, это ладно. Но когда на остров были привезены ОМОНовцы, которые стали охранять батюшку, вы представляете, насколько дорогостоящее это мероприятие – держать у себя ОМОНовцев, да? Построили громадный забор вокруг дома. Дом они не отремонтировали. Батюшка жил вот в этом стареньком домике, самом маленьком, избушка буквально. Но зато они его хорошо изолировали, поставили громадный забор – и за которым ничего не видно. На калитку навесили громадный замок. Пропускали только людей, что называется, своих. Не тех, которых батюшка знал десятилетиями, с которыми он жил на острове, а тех, кто, вероятно, также творил такие же вот мифы, то есть проводил вот эту дорогостоящую операцию. Ну, что я могу сказать? Те люди, которые вспоминают, вот как они, каким боем смогли пройти к батюшке, они говорили, что сам батюшка им говорил, почему вы за меня не заступитесь, и плакал. А как, говорили вот эти старушки, если там стоит ОМОН, если люди вооруженные, что это такое? Я задавала подобные вопросы, почему вот батюшку загородили, что это такое, задавала подобные вопросы духовенству Псковской епархии, известным архимандритам, и мне было сказано, что сейчас при таких старцах ставят таких вот ипподиаконов, как они шутят, раз уж его так считают архиереем, для того, чтобы они записывали разговоры старцев и записывали, кто к нему приходит и с чем. То есть это, оказывается, вот такой известный факт. По крайней мере, в этом случае это слишком явно. Приезжали люди из Сибири, чтобы освободить батюшку, потому что распространилось сразу по всей России весть, что к нему не пускают, что его заперли и так далее. Приехали его освобождать. И вот интересно, вот тут вот у меня в книге, которая называется «Жил на острове подвижник», я ее составитель, это вот после альбома «Не прощая, здравствуй», у меня еще набрался большой материал для книги «Жил на острове подвижник». Так вот, мне дали дневники, и вот что пишут. «Пришла из школы, и когда ходила во двор за торфом, услышала звон церковного колокола. Пожар? Звон мирный, требовательный. Служба? Туман, и звонят рыбакам, мгновенно пронеслось у меня в голове. Решила сначала посмотреть церковный календарь, может, какой праздник пропустила. Вижу, что отдание введения. Подумала, что это звонят на службу в храм. Но так как была там накануне, решила никуда не выходить, а растопить печку и получше к урокам приготовиться. Утром 8 декабря узнаю от учеников Ани Матаевой, Светы Пикалевой. Приехали из Тулы и из Москвы, чтобы освободить батюшку. Валентина, келейница, ну, это та, которая вот уже почила, злобно отпихнула батюшку от окошка. Батюшка через окно благословлял народ и читал стихи. За спиной батюшки стояла Полина Федоровна и Валентина. Батюшка оделся, хотел выйти к народу, но его отпихнули от двери и не выпустили из дома. Народ пригрозил Валентине за такие ее действия. Пошел слух, что она хочет увезти батюшку в Москву зимой, когда будет дорога по льду. Одна тетенька вошла к батюшке, но ее выпихнули из дома за куртки. У домика люди кричали: «Выпустите батюшку!» На заборе появилось объявление: «Не дадим ОМОНу увезти батюшку! Кого вы охраняете? Батюшка не в затворе, а в тюрьме!» Горел свет, занавеску отвесили. Батюшка из окна стал благословлять народ. Все плакали, батюшка кланялся народу, людей было много. На самом деле освобождать батюшку приехали из Тюмени 12 паломников с плакатами. ОМОН надел наручники на Евгения. Около 11 вечера Владислав возвращался домой от отца Паисия и был задержан ОМОНом, Валентиной и Ириной. На него надели наручники. а самого привязали к столбу напротив батюшкиного дома. Ирина угрожала его супруге и их младенцу Серафиму. Татьяна, которая теперь как мать Николая, позвонила утром из Москвы. Тюменцев увозили с острова по 2-3 человека. Отец Николай, как сказали, слаб и всю ночь плакал. «Помоги, Господи, отцу Николаю и всем». И вот таких рассказов было множество. О том, как сам батюшка просил, чтобы его выпустили, что ему хочется сходить туда-туда. В храм, где он прослужил несколько десятилетий, его практически не пускали. И что самое страшное, не позволяли священникам, которые его знали очень много лет, его причащать под предлогом, что якобы сам батюшка не хочет брать у них причастие. Привозили из Москвы. Вот мы знаем, что отец Валерьян Кречетов приезжал, а, допустим, игумен Роман, он стоял около батюшкиной калитки со святыми дарами, его не пускали. Отца Паисия, который тоже приходил из храма, где прослужил батюшкам десятилетия со святыми дарами, отца Паисия тоже не пускали. Когда батюшка умер, тоже не вызвали никакого священника, а сами над ним прочли некие молитвы. Это вот эти вот две келейницы. Ну, мы знаем, что они также выходили, помазывали народ вместо священника. Но я не знаю, может быть, они уже и себя считают архиерейшими. Ну вот, должны констатировать, что у батюшки был особый крест, который он принял. Именно как крест. Сначала он принимал эти кресты от богоборцев. Потом очень долго служил почти в пустом храме, потому что не все на острове были людьми церковными. Виной, как мы знаем, этому те же богоборцы, которые у людей отняли веру. А вот несколько последних лет у него был такой крест, что он сидел, скажем, в тюрьме, а не в затворе. В моем альбоме «Не прощая, здравствуй» есть фотография его последнего дня ангела. Вообще-то день ангела отца Николая на блаженного Николая Псковского, того самого, который обличал Ивана Грозного. Батюшка Николай очень почитал Николая Псковского, но так как у него храм в честь святителя Николая, то все решили, что его день ангела – это святитель Николай, и все приезжали к нему именно на Николу Вешнего, и вот этот, вот, скажем, условный день ангела был его последний. В храм батюшку не пустили. Народ был в храме. А вот одна из паломниц, она подошла к домику, там никого не было, и она увидела, что батюшка сидит там на скамеечке и рыдает, плачет. Ей удалось сделать фотографию. Батюшка увидел и крикнул ей: «Береги это фото, береги». Это фото вошло и в альбом «Не прощая, здравствуй», и в книгу «Жил на острове подвижник». Ну, я думаю, конечно, Бог судья всем этим людям, всем этим мифотворцам, отнюдь не безобидным, как вы теперь понимаете. И прежде чем начинать создавать такие мифы, надо подумать о том, а что тебя будет ждать на страшном суде. Я понимаю, что эти мифы создают люди неверующие, потому что верующий человек имеет страх Божий. У них страха Божьего нет. А те, кто им вторят, вторят по неразумию. Очень хочется, чтобы не просто батюшка, не просто старец, а он в тебе архиерей, а вот он на это благословляет, а вот он на то, а вот он вот это вот сказал. И вот тут можно спекулировать именем святого. Понимаете, как это страшно? Святого, который живой, который, как только вы о нем подумаете, вот он рядом, он все ваши мысли читает, как в открытой книге. Но, я думаю, поймут меня, кто верит в Бога. Остальным что-то доказывать я не спешу, не хочу, не имею таких полномочий, ни архиерейша, ни архиерей. Поэтому я продолжу свой рассказ о том, как я делала книги. Не все на свете так плохо. У каждого из нас есть свои кресты, кресты у родственников, поэтому мы оставим Господу решать, как мы справляемся с этими крестами. Вот батюшка, он оставался любвеобильным до самого конца. Понятно, что не нуждался не столько он в этих в келейницах и помощниках, сколько они в нем. Ну вот оказалось, что я очень нуждалась сама в помощниках, которых батюшка мне посылал. Вот когда я делала вторую книгу, мне пришлось много раз ездить и в Псков, и в разные монастыри, которые там, беседовать с людьми. Особенно мне запомнились встречи на самом острове. Я хочу сказать, что настоящие духовные чада, они становятся похожи на своего духовного отца, потому что они ловят каждый миг общения с ним. Ну, мы читаем в житиях святых, что вот приходит к какому-то пустыннику группа монахов, задают ему вопросы, а кто-то сидит и вопросы не задает, он просто наблюдает. Ему этого достаточно, ему достаточно видеть, как ведет себя святой, какие у него жесты, как он отвечает, каким голосом, как молится. И вот жители острова, они были у ног такого праведника, отца Николая. Он их венчал, он их крестил, он их провожал в иной путь. То есть для них он был самым настоящим отцом. Я хочу сказать, что как им было тяжело, когда им заявляли, что якобы батюшка не хочет их видеть, что они не нужны. Батюшка кричит из окна: «Пропустите!», а им говорят «Нет!» и отпихивают его от окна. Там действительно применялась и сила, и этому были свидетели. Но островитяне батюшку очень любили. Там был, например, один такой случай. Всегда во время путины возвращались с большим уловом, давали рыбу тем, у кого, допустим, не было мужа или он там погиб, просто выкладывали на тарелки людям, то есть распределяли как бы по острову, не только себе брали этот улов, но еще и делились. И вот одна из женщин написала на батюшку донос. И вот никто, ни один рыбак в ее тарелку не положил эту рыбу. То есть люди на острове, они очень простые, они справедливые, они и в глаза могут все сказать, но они и чувствуют того, кто живет рядом с ним. Вот они вот так косвенно заступились за батюшку. Очень много было случаев исцелений по его молитвам, рассказывали мне это все островитяне. И я увидела вот эту простоту, о которой говорил батюшка всегда, где просто там ангелов соста, где мудрено, там ни одного. Кстати, вот многим приезжающим москвичам он говорил, где мудрено, там ни одного. А вот на острове именно простецы. Они, может быть, грубоваты, но душа у них была не грубая. И я думаю, что это все тоже благодаря батюшке. Монахиня Рафаила, которая очень много лет служила там при батюшке в храме и пела вместе с ним. Были службы, где вот она одна пела, батюшка служил. И люди говорили, что как будто там пел большой монашеский хор. То есть настолько все это было проникновенно. И вот она говорила, что для батюшки каждый человек был как большая драгоценность. Каждым из своих собеседников он видел, что вот эта душа изумруд, это жемчуг, это злато. И он старался почистить вот ту шелуху, которая закрывает этот жемчуг, этот изумруд, этот яхонт. И люди это чувствовали. Чувствовали его любовь, чувствовали его самоотверженность. Батюшка любил дарить красоту. Вот, например, когда он приехал на остров, остров был безлесный, он был без деревьев, потому что во время войны очень много было пожаров, и сгорело практически все, сгорели дома. Остались дома только каменные, где скрывались люди, и потом, когда они вернулись, некоторые даже жили в землянках. А батюшка помогал восстанавливаться. И кроме того, что он служил службу в храме, он еще и ходил по домам, помогал, если ушли родители, помогал сидеть даже с детьми. Он был педагог. Он знал, как себя вести и со взрослыми, и с детьми. И он сотнями носил тяжеленные ведра из озера, чтобы полить те саженцы, которые он рассадил. Благодаря батюшке, как говорят его духовные чада, остров приобрел свой силуэт. Он сейчас весь зеленый. На кладбище он посадил очень много деревьев. Он ездил в паломничество, он бывал в Почаеве, в Киеве, ну, конечно, в Печорах и в Пюхтицах, и отовсюду он старался привезти какие-то саженцы и сажал. И людей тоже к этому подвигал. Он бежит с этими ведрами и кричит соседям: «Эй, давай тоже пойдем, давай-давай поливать свои деревья». И на острове сейчас сплошная зелень. В своем саду он тоже посадил много цветов, и в своих письмах к игумене Варваре в Пюхтице он об этом писал. На остров прилетели птицы, которых не было со времени войны. Птицы поселились в кронах тех деревьев, которые батюшка посадил. И особенно он любил голубей. Все знают, что голуби вокруг его дома были совершенно ручные. Хотя батюшка держал котов. Котов он называл одинаково – липа, липушка. И у этого кота было много потомства, и это потомство, эти липушки расселились по России. И потом батюшке рассказывали, как они там прижились, не прижились. Батюшка каждую тварь любил именно как создание Божие. По воспоминаниям, когда сидели за столом, и он видел, что муха села на мед или на арбуз, он ее не прихлопывал, как мы, не махал газеты, а наоборот, он брал капельку этого меда, капал куда-нибудь на стол и пересаживал эту муху. Пусть она тоже попьет. Однажды на остров приехали паломники к батюшке, и когда батюшка увидел одну из этих паломниц, он закричал: «Дави, дави этих лягушек, дави, дави!» И паломница покраснела. Оказывается, когда она была маленькой, она любила бегать по лужам в сапожках и давить лягушат. А батюшка это увидел. Ему было открыто очень много, но не для того, чтобы как-то похвастаться перед людьми. Он скрывал эти дары. А для того, чтобы помочь человеку спастись. Это было главное, о чем он думал. Наверное, он и наверняка молился об этих келейницах, о людях, которые обижали, которые писали на него доносы, о тех, кто гнобил его в ссылках и в лагерях. Конечно же, он молился обо всех. Мы знаем, что особые такие молитвенники, когда выходят из вот этих мест заключения, они говорят, что даже благодарны, что у них был такой опыт, потому что их молитва была наиболее близка к Богу в этот момент. Святые люди, они от нас ведь и отличаются тем, что не отбиваются от крестов, не сходят сами с крестов, как делаем это мы. Мы ездим к таким, как отец Николай, как отец Иоанн Крестьянкин, и просим снять нас с такого-то креста, с такого-то, с такого-то, с такого-то. Они это не просили. К ним приходил крест, они за него брались. И благодаря этому кресту возносились на небо. Об этом писал и святитель Игнатий Брянчанинов. И об этом, кстати, напомнила и монахиня Рафаила, его любимое духовное чадо, с которым он вместе служил. Она и сейчас там, на острове. Ее, кстати, тоже не пускали. И вот интересно, неужели батюшка сказал, чтобы ее не пускали? Конечно же, нет.
Может быть, люди, жалея его, видя, как он обессилен, как он уже немощен и стар, не пускали к нему посетителей?
Когда они приехали, он не был таким немощным и старым. Он был под присмотром местных жителей. И та же матушка Рафаила помогала. И к нему приезжали и из Пскова, и привозили ему и продукты. Об этом вспоминала Зинаидушка. Это совершенно необыкновенное духовное чадо. Царствие ей небесное. Однажды, когда у батюшки умерла одна из его помощниц, он сказал, что приедет еще человек, который будет помогать. Приедет из Пскова, и что она будет в зеленом платке. Таковой оказалась вот эта самая Зинаида. Она привозила ему из Пскова тележки с едой, помогала с дровами. То есть вот все, о чем он просил, она делала. И при этом он накладывал также на нее кресты, зная, что только таким образом человек может спастись. Он благословил ее удочерить внучку, потому что родители за внучкой не смотрели. Она удочерила, будучи уже человеком пожилым и очень больным. Он сказал, чтобы она удочерила еще одну девочку, которая к ней отношения не имела. Она удочерила и ее, и вырастила. Потом Зинаидушка тяжко заболела, у нее была онкология. Батюшка ей сказал, когда Зинаида приехала брать благословение на операцию, «Ты можешь выздороветь, но для этого ты должна уйти из дома, прийти в храм», он назвал этот храм, «и сказать, что я буду у вас работать и жить, и больше домой не возвращаться ни ногой. И чтобы с тобой не было в этом храме, ты должна все это терпеть. Вот будут выгонять тебя прям за руку, вот за дверь, вцепись в притолоку и кричи, никуда я не пойду. А к врачам сходи и скажи, проверьте мои анализы». Она пошла к врачу, и врач возмутился, потому что у нее уже была такая стадия, при которой надо было обязательно сделать операцию, потому что следующая стадия уже была неоперабельна. Зинаидушка стала говорить, что она в больницу не ляжет. «Если хотите, проверьте». Она даже встала на колени, она стала бухаться головой об пол. Но все-таки анализы пересдала, и анализы показали, что у нее ничего нет. И Зинаида, не заходя домой, отправилась в этот храм. И до конца жизни она там была. Но интересно, как батюшка ее приучал к послушанию. Вот он сам не был монахом, но он понимал, что такое послушание. И, видя, какая горячая эта Зинаида, вот она вот все бросала, ему помогала, он ее направлял на одно из таких монашеских деланий. Вот мало того, что она в этом храме уже работала, она каждый день, утром, вечером служба, никуда не выходила, ни домой, никуда, потому что она уже вырастила своих этих детей. Ну вот, например, она приезжала к батюшке, и батюшка ей говорил: «Стой!» И она останавливалась, вот как есть, с поднятой ногой. Я в одной из передач тоже рассказывала, что как-то раз батюшка взял пустой стакан и стал наливать что-то из пустого графина. И подал этот пустой стакан Зинаиде и сказал: «Ну, пей». И она вот так вот с поднятой ногой, как вот он ее через порог, она даже не перешла, стала делать вид, что пьет. Вот они как два ребенка таких играли. И он говорит: «Давай, давай, давай, что ты не допила? Поворачивай, поворачивай дном кверху. Так, 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 ну-ка, так, все выпила. Ну все, теперь я тебя накормил, напоил, теперь ты сыта». Она приехала к нему голодная, а уехала совершенно сытая. И она говорит, что с тех пор она стала так к батюшке ездить всегда голодная, потому что знала, что батюшка ее и такой вот как бы и пустотой напоит и накормит. О Зинаидушке можно, конечно, рассказывать очень долго. Это была, кстати, вот одна из тех духовных чад, которую тоже не пропускали к батюшке. А батюшка ей открывал очень много невероятных тайн, которые ожидают нас здесь на земле. Но он просил никому не рассказывать. Он говорил только одно: «Зинаида, бери оружие, вся темная сила уже вышла из ада». Зинаидушка была простецом, но именно ей, как когда-то Господь апостолам, он поверял небесные, божественные тайны мироустройства. Однажды ее пропустили к батюшке с условием, чтобы она не разговаривала, а сидела молча. И вдруг батюшка ей говорит: «Смотри, смотри, оказывается, келейницы вышли». И вот тут он начал ей все рассказывать, что будет, и много тайн. Потом келейницы услышали, что они разговаривают, и выгнали ее буквально вот в зашей. Батюшка просил, чтобы Зинаидушка осталась. Очень важно было именно эту ночь ей что-то такое сказать. Говорит, она будет просто сидеть на стуле. Но ее не пропустили к батюшке, а так и выгнали. Она просто заночевала на острове. Утром подошла к домику, сделала три поклона, как бы попросив благословения, что она всегда делала, и уехала. Она говорила, что батюшка видел всегда, вот кто приходил, кто стоит у забора, хотя, допустим, даже и окна у него были закрыты. А в самое последнее время, вот по воспоминаниям одной из девочек из его воскресной школы, она говорила, что окна у него были даже завешены ковром. И вот представьте, каково. Человек с больным сердцем, ему за 90 лет, а ему не дают даже дышать, да? Не дают нормально причащаться, не дают нормально дышать. Что это? Любовь, уход какой-то особый. Самое интересное, что оказались некоторые такие ревнители, которые даже подали на этих келейниц в прокуратуру, чтобы проверили, а своей ли смертью батюшка умер. Ну, надо сказать, в прокуратуре до сих пор лежит вот это заявление. Ему не дали ходу только по доброте священноначалия. Батюшка сам не любил скандалов. И даже вот когда приехала его племянница из Эстонии и начала с ним говорить по-эстонски, ее, кстати, после этого выгнали, потому что келейницам не было понятно, о чем идет речь, что они будут там рассказывать, о чем они говорят. Ну вот, в частности, она сама, эта племянница, рассказывала, что она задала вопрос батюшке: «Батюшка, что это за две такие вот у тебя тут дамы? Скажи, через секунду их здесь не будет, скажи мне только». Он ей ответил: «Уже поздно, они уже сделали все, что им надо было». Когда батюшка почил, на острове об этом никто не знал. Хотя некоторые подходили и спрашивали, как там дела. «У нас все хорошо», — отвечали эти келейницы. Рассказывали, что в этот день упала в храме сама икона псковских святых. И людям снились такие сны, что вот надо обязательно поставить свечу по батюшке Николаю. И вот они во сне ставили свечу, а эта свеча отклонялась в сторону алтаря. Потом, когда на острове уже от других людей по звонкам из Эстонии узнали, что батюшка умер, конечно, было большое горе. И опять вот эти келейницы с ОМОНом тоже старались не подпускать к батюшке, к уже усопшему, тех людей, которых он особенно любил. Вот с их стороны эта любовь, разве мы бы так стали делать со своими любимыми родственниками, чтобы не вызывать к ним священника во время кончины? Известно, что там было несколько тысяч человек, приехало на остров, был страшный туман, люди ехали в этом тумане через Псковское озеро, и была какая-то во всем этом мистика, какая-то прикровенность, какая-то тайна за этим туманом. Было два архиерея. Гроб с телом батюшки обносили вокруг храма. Когда спрашивали, где похоронить, владыка Евсевий хотел похоронить даже в храме, потому что он знал, что все равно это придется делать когда-никогда. Келейницы запретили. А батюшка предупреждал некоторых людей, что его похоронят среди дороги. И никто не мог понять, в чем дело. И действительно, его похоронили на кладбищенской дороге, рядом с могилой своей мамушки, мамочки, но на дороге и до сих пор.
Странные вы рассказываете вещи, Елена Александровна. Келейницы запрещают епископу похороны на дороге.
Якобы так сказал сам батюшка. А келейницы, это действительно очень смешно, но сам владыка Евсевий мне, например, рассказывал, что вот он приезжал к батюшке, чтобы поговорить с ним, исповедоваться, садился на скамеечку, и между ними буквально ввинчивалась вот эта Татьяна Граян. И владыка, он же не будет драться, а ей же надо было, наверное, послушать, о чем там идет речь. А вдруг что-нибудь про нее там, не дай бог, или еще какие-то вещи. То есть это на самом деле так. Батюшка, конечно, не позволял. Местные жители хотели их и выгнать, и даже чуть ли не побить, а он заступался. Батюшка любил всю тварь, и мух, и пчел. И старался, чтобы каждый спасся. А спасение зависит не только от батюшки, но и от каждого из нас. Не хочется пачкать память светлого человека, праведника, такими рассказами, потому что таким образом можно впасть даже в какую-то пошлость. Я не говорю осуждение, я рассказываю то, что говорили люди. И до сих пор они это все помнят. Но вот последнее, что я могу сказать, если касаться именно этой темы. Я видела на острове в некоторых домах вещи, которые принадлежали отцу Николаю. Эти вещи были принесены келейницами, потому что сразу после кончины они смылись с острова. Перед этим очень долго что-то жгли на дворе у батюшки, стелился дым дней 5, как говорили. Батюшке приносили очень много пожертвований для храма, в котором он несколько десятилетий служил. Эти вещи при келейницах в храм переданы не были. Эти ли вещи они сжигали, или еще какие-то то, что они поменяли некоторую мебель в доме, этому есть свидетели. Но вот те вещи, которые я видела в домах, оказывается, им принесли вот эти келейницы с угрозами, что они заболеют страшными болезнями, если они кому-то отдадут, кому-то покажут, кому-то расскажут. Это что? Какая-то православная добродетель вот так вот делать. Даже, мне кажется, это и комментировать не стоит. Я говорила, что скажите владыке Евсевию, покажите. Возможно, некоторые так и сделали. И мне очень жалко, что такого праведника, такого священника, помогавшего тысячам людей, говорившего им о спасении и буквально за шиворот тянувшего этих людей к спасению, стараются смешать с какой-то пошлостью ради, не знаю, каких целей. Когда я беседовала на эту тему с патриархом Алексеем II, а он очень любил этого батюшку, он мне сказал, что на самом деле вот те, кто творит мифы о Распутине, об Иване Грозном и так далее, это люди, стремящиеся расколоть нашу церковь. И когда я спросила, а почему? Он сказал, ведь сейчас просто убивать уже как-то вроде и неприлично, репрессии вроде бы закончились, а как можно убить церковь, внеся туда раскол, чтобы разделить, разделяй и властвуй. Вот внеся такого рода мифы. Если простой человек начнет об этом говорить, об этих мифах, ему могут не поверить. Скажут, а ты кто? А ты там и не историк, а у тебя нет документов и так далее. А тут прикрываются человеком, который для всех свят, его авторитетом. Вот так это и делается. Но память о батюшке все равно выше этого. И сам он выше, и сам он смотрит сверху на нас, улыбается и помогает. Мне он, например, помогал очень сильно, когда я собирала материалы. Хотя я его лично не знала, а вот он меня знал. И постоянно я сталкивалась с тем, что он о себе напоминал тем или иным способом. Когда я там в одной из поездок уже собиралась бежать с острова на катер, на лодку, потому что меня ждали люди, вдруг я подвернула ногу прямо около ворот кладбища, где был похоронен батюшка. Я не могла сдвинуться с места. И вдруг увидела, что идут на его могилку панихидку петь. И поняла, что батюшка мне говорит, ты куда? Не помолясь, куда-то так вот бежишь, и не попрощавшись со мной. И я вернулась, успела и на лодку, а ждала меня в этот момент как раз игуменья Елисавета из Спас-Елеазаровского монастыря. Монастырь этот, конечно, это особая история. Всем известно, что там хранилась издревле икона Спаса Елеазаровского. Сейчас она хранится в Псковском музее. И вот эту икону носили из монастыря перед Петром и Павлом на остров Белово, как теперь говорят, там храм Петра и Павла, и завозили на Залит. А вот та дорожка, по которой несли этот образ, называлась «Дорожка Спасителя». И отец Николай всегда молился, чтобы эта дорожка не зарастала, чтобы опять понесли этот образ. А его стали носить с тех пор, как вот в начале XIX века пропала рыба в Псковском озере. И люди попросили отслужить молебен перед этим образом, чтобы привезли его, обнесли вокруг озера на эти острова. И вот с тех пор в озере стало полно рыбы. И вот игуменья Елисавета велела мне, после того, как я все запишу на острове, прийти к ней в монастырь, переплыть на материк и пойти по лесу к ней именно по дорожке Спасителя. Я обрадовалась, думаю, ой, как хорошо, вот и батюшка молился, и вот я пойду по этой дорожке. Я серьезно думала, что там дорожка, но оказалось, что там все заросло. Я была одета по-летнему, на мне были нитяные тапочки, и местные жители, когда увидели, куда я собралась, я спросила, покажите, где эта дорожка, они стали просить, чтобы я не ходила, потому что, оказывается, весь лес кишел гадюками. И они ходили в лес неглубоко, группами, в сапогах. Но я решила, что если я не выполню благословение игумени, то со мной случится еще что-то более плохое. И пошла. Они как-то объяснили, вот там увидишь такое-то дерево, сверни направо, там вот такая будет просека, вывороченный корень, вот от этого корня еще, а там вот вдали увидишь. И то есть вот какие-то такие неопределенные ориентиры. И я должна была пройти по лесу неизвестно куда. Но я была настолько спокойна, эту дорожку благословлял отец Николай. У меня благословила игуменья. И я шла спокойно по этим ориентирам. Останавливалась, ела вкусную землянику, слушала птичье пение, вдыхала аромат смолы, потому что солнце пекло, и смола текла прямо по стволам. И ни разу не встретила никакой змеи. Причем я о них даже забыла. Я несколько раз садилась около сосны, дремала и тихо-тихо, спокойно дошла до монастыря. Когда я пришла, первое, о чем меня спросила матушка Елисавета, как я шла. Я сказала, как вы благословили, шла вот. Она долго молчала, потом сказала, ты первая, кто пошел по этой дорожке. Потому что все, даже группы, боялись, сворачивали и шли по шоссе. Это гораздо длиннее. Вот такой случай, я считаю, что, конечно же, мне помог сам отец Николай в этом пути. Таких случаев было очень много. Вот в этом году я тоже ездила в Псков, и отец Николай меня постоянно сопровождал. В поезде туда и обратно мне встречались люди, которые, как выяснялось, постоянно к нему ездили и хорошо его знали. Ну, просто ехали с детьми, и вот слово за слово, и вдруг они мне начинали говорить сами, что вот у них под Псковом есть такой замечательный остров, а там был такой замечательный батюшка. Перед тем, как поехать в Псков, чтобы записать передачи для вас, я помолилась отцу Николаю и попросила, чтобы он мне помог встретить людей, которые его знали. Он мне посылал таких людей везде. Остается только сказать еще одно. Вот эту книгу «Жил на острове Подвижник», которая переиздавалась уже много раз, на которой есть гриф издательского совета патриархии, мне попытались запретить выпустить. Они сказали, я смогу выпустить эту книгу только в том случае, если удалю все места, связанные с упоминанием келейниц. А там люди постоянно упоминают, потому что у всех ведь болело сердце. Они в простоте и в сердечной боли рассказывали о случаях встречи с этими странными келейницами. Вот, оказывается, насколько важно не просто батюшку держать в тюрьме, но еще и держать в тайне то, что это происходило с ним. Ну, поэтому я прошу ваших святых молитв.
Дорогие братья и сестры, напоминаю, что у микрофона была журналист Елена Александровна Смирнова, наш постоянный автор. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.